Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете программу «Голос Америки» на волнах мирового радио в Москве в диапазоне 810 кГц. Сегодня в программе. Обама Конгрессу. Время принять бюджет на 2014 год. Конгресс обеспокоен судьбой Сирии. Иордания. Кризис с сирийскими беженцами. Бокс по-вашингтонски. В очередном киновыпуске «Топ-2. Царство тьмы» по признакам совместимости и «Жизнь Адель». И музыкальная страничка. Здравствуйте! Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. В студии Юрий Добровольский. В еженедельном обращении к стране президент Барак Обама призвал законодателей в Вашингтоне остановить порочный круг искусственных кризисов Иран, нанесенных самим себе, и принять бюджет, что будет способствовать росту экономики. В своем обращении президент отметил приоритеты его администрации при подготовке бюджета, который на этой неделе обсуждается в Конгрессе. Обама подчеркнул, что выступает в пользу отмены налоговых уловок, что позволит проводить программы строительства инфраструктуры и улучшения образования. Президент также отметил его усилия, направленные на повышение финансовой дисциплины. По последним данным Министерства финансов, правительство США в 2013 году сократило дефицит в два раза, до самого низкого уровня с 2008 года. Конгрессу осталось менее трех месяцев на подготовку плана бюджета на 2014 фискальный год. Последний срок для повышения потолка госдолга наступит через несколько недель после этого. Такие сроки были установлены после 16-дневного частичного закрытия работы госучреждений. Тогда республиканцы в очередной раз попытались добиться отмены проведения реформы здравоохранения Барака Обамы. Медицинская реформа Обамы, Obamacare, стала главной темой республиканского обращения. Сенатор Дэн Коатс, Индиана, выступил с резкой критикой сайта реформы, который с начала своей работы в прошлом месяце испытывал ряд проблем. Коатс заявил, что развертывание Obamacare является лишь верхушкой айсберга, и американцы застрянут на борту этого «Титаника», если проблема не будет решена. Сенатор предложил отложить на год осуществление положений закона, предписывающих американцам приобрести медицинскую страховку или выплатить штраф. Республиканские законодатели продолжают выражать несогласие с реформой здравоохранения президента, однако дали понять, что будут работать над тем, чтобы не допустить нового закрытия государственного сектора. Президент Обама приветствовал это решение, заявив, что мы не должны наносить себе урон каждые несколько месяцев. И еще о событиях в Вашингтоне. Госсекретарь США признал необходимость ужесточить контроль над деятельностью разведки. Джон Керри заявил, что американская разведка в ряде случаев зашла слишком далеко, и пообещал, что это не повторится. Керри выступил с такими комментариями в беседе по видеосвязи с журналистами в Лондоне. Недавно появившееся в СМИ сообщение о том, что агентство по национальной безопасности прослушивало телефоны канцлера Германии Ангелы Меркель и ряда других государственных лидеров, вызвали бурю возмущения в Вашингтоне и по всему миру. Сообщения основаны на документах, опубликованных бывшим сотрудником АНБ Эдвардом Сноуденом. Сенатский комитет по разведке одобрил законопроект об ужесточении контроля над деятельностью разведки по сбору данных, полученных при мониторинге различных средств связи. Срок хранения этих данных предлагается ограничить до 5 лет. Скандал вокруг американской разведки докатился и до Азии. Власти Индонезии вызвали на беседу посла Австралии в Джакарте в связи с сообщениями о том, что в посольствах страны в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Китае и Восточном Тиморе работала сеть американской радиоэлектронной разведки. Австралийский дипломат Грег Мориарти после встречи дал журналистам следующий комментарий. Цитируем. «Я только что встретился с генеральным секретарем. На мой взгляд, встреча прошла хорошо, и теперь я должен представить отчет непосредственно своему правительству. Спасибо», — сказал посол. Министр иностранных дел Индонезии тоже прокомментировал беседу. Мы, разумеется, глубоко обеспокоены, и мы не можем допустить подобные действия. Мы потребовали от правительств Австралии и США объяснений по поводу деятельности, предположительно проводившейся на территории их посольств в Джакарте, сказал министр. Продолжаем нашу передачу. Несмотря на хорошие новости, конгрессмены обеспокоены по поводу исхода гражданской войны в Сирии. Представители американской администрации и члены Конгресса приветствовали сообщение об успехах в уничтожении сирийского арсенала химического оружия. Как сообщает наш корреспондент Майкл Боуман, конгрессмены от обеих партий выражают опасения по поводу окончательного исхода кровавой гражданской войны в Сирии.
Сообщения о том, что Сирии удалось вовремя уничтожить оборудование для производства химоружия, были одобрительно восприняты Сенатским комитетом по международным отношениям. Замгоссекретаря по вопросам нераспространения ядерного оружия Томас Кантримен прогнозирует дальнейшие успехи.
Я все больше уверен в том, что нам удастся выполнить поставленную задачу уничтожить сирийскую программу химоружия к назначенной дате 30 июня следующего года.
Дипломат пояснил, чем обусловлен его оптимистичный настрой.
Против этого никто не возражает. Россия, сирийский режим, сирийская оппозиция, США и весь мир хотят, чтобы это оружие было вывезено из страны и уничтожено как можно скорее.
Глава комитета Роберт Менендес отметил, что принятое в сентябре решение о допустимости применения силы в Сирии в ответ на химическую атаку со стороны властей помогло подтолкнуть Дамаск к уничтожению химоружия. Однако сенатор задается вопросом о том, к какому исходу может привести затянувшаяся гражданская война в Сирии.
Ставки очень высоки и для сирийского народа, и для региона, и для всего мира. Нам необходима комплексная стратегия и ответ на простой вопрос – что дальше?
Другие сенаторы высказывались еще более резко, отмечая, что США, похоже, упустили из вида задачу покончить с режимом Башара Асада, говорит республиканец Боб Кокер.
Я очень надеюсь, что нас ждет успех в плане уничтожения химоружия, и думаю, так и будет. Однако в процессе мы ослабили свои позиции на Ближнем Востоке. Думаю, все понимают, что мы, по сути, отказались от какой-либо реальной стратегии и просто пытаемся найти выход из ситуации. Тем самым мы работаем на руку Асаду.
Как отмечает посол США в Сирии Роберт Форд, Соединенные Штаты увеличили помощь сирийским повстанцам и участвуют в разрешении гуманитарного кризиса, вызванного гражданской войной. But ultimately,
Senator... Однако в конечном итоге сами сирийцы будут решать эту проблему. И в конечном итоге им придется сесть за стол переговоров. И чем раньше это произойдет, тем лучше. А пока мы будем и дальше оказывать помощь оппозиции.
Спецпосланник ООН и лидер арабских государств приехал в Сирию с тем, чтобы заручиться согласием сторон на участие в мирной конференции, которую Россия и США надеются провести в ближайшие недели. Однако вопрос о том, состоится ли она вообще, все еще остается открытым.
Вы слушаете «Голос Америки». Пока Иордания с трудом справляется с предоставлением убежища нескольким сотням тысяч сирийских беженцев, сотрудники гуманитарных организаций готовят их к тому, что рано или поздно им придется вернуться домой, хотя пока совершенно непонятно, когда это может произойти. США намерены выделить помощь беженцам в размере 48 миллионов долларов.
Лагерь Заатари, открывшийся более года назад, превратился в четвертый по численности населенный пункт Иордании. Здесь проживают более 140 тысяч сирийских беженцев. Беженцы оказались здесь, спасаясь от войны и преследований, а также от голода и лишений, связанных с войной. Сами вспоминают о дефиците продуктов в последние недели до его отъезда из Сирии.
В Сирии последние три недели мы питались только пшеничной крупой, помидорами, а иногда привозили хлеб, очень дорогой. Ну что сказать, ситуация была мрачной, было трудно.
В Заатари дети ходят в школу, люди женятся, рожают детей. Однако жизнь здесь далека от нормальной, и большинство людей надеется когда-нибудь вернуться домой. Джек Бёрн, директор программы по Иордании в Международном комитете спасения. Он побеседовал с корреспондентом «Голоса Америки» из Амана.
Мы не обеспечиваем их работой в Иордании, и не в этом заключается политика правительства страны. Мы стараемся консультировать их, оказывать им психологическую помощь, готовим их к тому времени, когда они смогут вернуться к нормальной жизни.
Сирию покинули более 2 миллионов человек. Они стали тяжелым бременем для принимающих стран. Принцесса Дина Мирет сообщила корреспонденту «Голоса Америки», что Иордания делает все возможное для оказания помощи беженцам.
«Мы сами не являемся страной, богатой ресурсами. Так что та поддержка, которую мы оказываем нашим братьям и сестрам из Сирии, может быть и не безупречна, но мы знаем, что даем им лучшее, что у нас есть».
Выступая в ООН, король Иордании Абдалла призвал международное сообщество помочь беженцам, которых в его стране становится все больше.
Число сирийских беженцев в Иордании уже составляет 1/10 часть населения нашей страны. К следующему году оно может достичь 1 миллиона человек, то есть около 20% населения. Это не просто цифры. Это люди, которым нужны еда, вода, крыша над головой, медицинское обслуживание, электричество и многое другое.
Как отмечает Бёрн, объем гуманитарной помощи, оказываемой беженцам в Иордании, должен быть увеличен вдвое, с тем, чтобы помощь не прекращалась в следующем году.
Поскольку мы имеем дело с затяжным кризисом, который может продолжаться еще целый год, и даже если он закончится завтра, существуют огромные потребности в восстановлении страны и расселении людей. Я думаю, в ближайшие 8-12 месяцев на эти цели может потребоваться от 5 до 20 миллионов долларов.
Соединенные Штаты объявили о намерении выделить дополнительно 48 миллионов долларов в помощь беженцам в Иордании, которым нужно пережить зимние месяцы.
«Голос Америки» всегда с вами. Вы можете получить доступ к материалам и программам «Голоса Америки» с помощью надежного, быстрого и бесплатного приложения. Будьте в курсе последних новостей и станьте частью «Голоса Америки», предоставляя журналистам ваши фотографии, видео и аудиозаписи. Приложение доступно для мобильных телефонов и планшетов Apple и Android. Слушайте, смотрите и читайте «Голос Америки».
Вы слушаете «Голос Америки». В столице США, в Вашингтоне, многое изменилось со времен кокаинового бума 1980-х, который оказал разрушительное воздействие на беднейшие кварталы города. Но для многих горожан с низкими доходами жизнь здесь по-прежнему представляет собой борьбу за существование. Почти каждый пятый вашингтонец живет за чертой бедности, а криминал и насилие постоянно присутствуют в неблагополучных районах. Некоторые активисты пытаются исправить ситуацию в местных общинах, где спорт помогает обрести надежду детям из бедных районов американской столицы. Корреспондент «Голоса Америки» встретился с такими энтузиастами в одной из некоммерческих организаций.
Вашингтон может быть жестким городом. И здесь тоже не легче. Добро пожаловать в боксерский центр «Лаймлайт».
У некоторых детей нет ни отца, ни дяди. Вот мы и решили взять на себя роль родителей. Как говорится, поднимаем детей всем миром.
Тони Симмонс управляет этой некоммерческой организацией, расположенной в подвале жилого дома. При помощи других тренеров и членов своей семьи Симмонс обеспечивает юных боксеров всем необходимым, от спортивной обуви до перчаток.
Нередко мне приходится спорить с женой, что сделать в первую очередь, оплатить какие-то домашние счета или же поездку кого-то из ребят на соревнования.
У Симмонса есть несколько важных правил. Боксеры должны хорошо успевать в школе и не должны пускать в ход кулаки за пределами ринга. По словам наставника, его цель не просто обучить ребят науке бокса сегодня. Главное – дать им надежду на завтра.
Все наши тренеры имеют постоянную работу, а дети подражают взрослым, которые находятся рядом. Так мы их учим учиться и работать.
Потому что ребята должны научиться здесь чему-то большему, чем боксу.
Эти воспитанники, покинув стены спортзала, пойдут искать работу и станут законопослушными гражданами.
Иногда здесь открываются редкие таланты.
Дети с уважением смотрят на меня, они видят, как я работаю. Они уважают мой труд, которому я посвятил 10 лет своей жизни.
Малик начал заниматься в «Лаймлайте», когда ему было только 9 лет.
В детстве меня частенько задирали из-за моего роста.
Ему приходилось ввязываться в драки.
Меня все время отстраняли от занятий в школе, и в какой-то момент я понял, что мне нужно успокоиться, поэтому я и пришел в спортзал.
Он проиграл 10 боев, но потом что-то изменилось.
В конце концов, ко мне пришел спортивный опыт. Раньше была агрессия, я сумел с ней справиться и стал тем, кем вы меня видите сегодня.
Сегодня вы видите выпускника средней школы, который недавно был включен в сборную США по боксу и теперь надеется попасть в национальную олимпийскую сборную в 2016 году.
Вы берете ребенка с нуля, который неуклюже ходит как бы на двух левых ногах, и потом видите, что он становится лучшим среди лучших, как Малик Джексон. Я, наверное, не могу до конца выразить это словами, но это прекрасное чувство.
По словам Симмонса, несколько часов, ежедневно проведенных в спортзале, спасают этих детей от улиц.
Покидая спортзал после тренировки, они так устают, что им уже хочется только поскорее вернуться домой, сделать уроки и лечь спать.
Ежегодно в мире более 400 тысяч боксеров-любителей зашнуровывают боксерские перчатки. Лишь немногие из них становятся знаменитыми чемпионами. Но спортзалы, подобные «Лаймлайту», дают таким любителям шанс обрести титул не только на ринге, но и за его пределами. Когда уже был снят этот видеосюжет, «Голосу Америки» стало известно, что основатель «Лаймлайта» Тони Симмонс был назначен тренером своего воспитанника Малика Джексона в национальной сборной по боксу.
Читайте статьи и смотрите видеорепортажи «Голос Америки» на нашем сайте по адресу www.golosamerica.us. Там же вы найдете блоги сотрудников нашей редакции на различные темы и сможете поучаствовать в дискуссии. Не забывайте присоединяться к нам на блог-платформе Twitter, используя ссылку «собака» латинскими буквами «Голос Америки».
В эфире программа «Голос Америки». На очереди киновыпуск. Хорошая новость для поклонников саги о Торе. На экраны выходит продолжение «Топ-2. Царство тьмы». На этот раз с романтическим поворотом. Ведь в центре событий оказывается возлюбленная бога бури и грома Джейн Фостер в исполнении Натали Портман. В актерской команде пополнение. Энтони Хопкинс сыграл роль бога Одина, отца Тора. Вы будете удивлены, узнав, что именно побудило его сняться в этом фильме. Намекнем лишь, что это отнюдь не захватывающий сюжет сиквела. Любителям романтических комедий, при просмотре которых можно от души посмеяться, также есть что посмотреть. Фильм по признакам совместимости режиссера Брайана Фогеля повествует о препятствиях, стоящих на пути к счастью современных Ромео и Джульетты. И хотя их семьи не заклятые враги, принадлежность к разным конфессиям чинит на их пути препятствия не меньшей сложности. На какие трюки идут влюбленные, вы узнаете из новой комедии. По признакам совместимости, скоро на больших экранах. И, наконец, легендарная «Жизнь Адель». Новую работу Абдел-Латифа Кешиша оценили самые строгие критики Каннского фестиваля. Думается, по достоинству, ведь фильм был удостоен «Золотой пальмовой ветви» в конкурсной программе. Критики сходятся в одном. Картина очень многослойна, и толковать ее можно по-разному. Впрочем, судите сами.
Здравствуйте.
Привет из Вашингтона. Сегодня мы вам расскажем о трех новых фильмах. Это «Тор 2. Царство тьмы».
По признакам совместимости и «Жизнь Адель».
А начнем мы с премьерного показа «Тор 2. Царство тьмы», который прошел в Калифорнии.
В калифорнийском центре Анахайм 4000 поклонников смогли посмотреть отдельные сцены из нового фильма «Тор 2. Царство тьмы». В картине снимались Натали Портман, Энтони Хопкинс и Том Хиддлстон. Face an enemy, known only to a few, known only to one. There was darkness. Это уже второй фильм, и в нем по-прежнему участвует Крис Хемсворт. Супергерой, влюбленный в Джейн Фостер, героиню Натали Портман. В этот раз она становится целью нападения жителей подземного мира Свартлхейм, которые также хотят лишить всю вселенную света. Тору придется вместе со старым врагом, сводным братом Локи, роль которого сыграл Том Хиддлстон, бороться с врагами. В то же время в картине появились и новые герои. В нашу историю пришли новые злодеи, точнее целая группа злодеев. Они угрожают всем нам и Земле, но Тор, понятное дело, побеждает их. Моя героиня Джейн оказывается в центре этих коллизий. Ее атаковали, применив очень специфическое оружие, поэтому она нуждается в помощи. Так что романтика здесь переплетается с борьбой со злом.
Энтони Хопкинс сыграл роль отца Тора, бога Одина. По его словам, он был очень рад поработать с Натали Портман.
My christening, in fact, was with Ken Branagh.
В предыдущем фильме у меня не было сцен с ней или работы на одной съемочной площадке, чего мне очень хотелось. Но съемки этой картины происходили в Лондоне, и мне удалось поработать с Натали Портман. Она настоящая красавица.
Для Хиддлстона комбинация Диснея и Марвела – двойное удовольствие.
Когда я подписал контракт на роль Локи в первый раз, Марвел и Дисней не сотрудничали вместе над этим проектом. А теперь у нас есть суперзнаменитые герои Марвела и Диснея и энтузиазм, и захватывающая история. И вот мы здесь, в Диснейленде. Нас очень тепло встречают, и это здорово.
Будут ли другие сиквелы Тора, интересуются журналисты. Натали Портман говорит «да», но не раскрывает секрет, будет ли она сниматься в них.
Джейн приходится очень и очень нелегко. Кто знает, что произойдет дальше?
All yours.
Anyone else?
Будем надеяться, что авторы сиквела о Торе придумают еще много загадочных и невероятных историй. По признакам совместимости. Так называется новый фильм режиссера Брайана Фогеля. Иногда в жизни так случается, что влюбленные не могут быть вместе из-за родителей, религиозных взглядов, из-за предрассудков и даже из-за несовместимости по гороскопу.
Ну и что произошло в этом фильме? Я надеюсь, концовка не печальная, как в «Ромео и Джульетте».
Нет, это комедия. С помощью главных героев авторы картины смеются над предрассудками, которые зачастую мешают влюбленным быть вместе.
What are you doing?
What?
I told you to let me get to the altar. Look at me for 15 seconds. Let the tension build and then slowly pull my veil back.
You didn't even have tears in your eyes when you lifted up the veil.
It's a rehearsal.
I can't believe you're being so insensitive.
Крис – симпатичный молодой человек, достигший определенных успехов в карьере. Он решает, наконец, связать свою жизнь со своей возлюбленной. Но вот беда. Его избранница из семьи правоверных евреев, а Крис – христианин. Родители девушки ни за что не согласятся на этот брак. И тогда влюбленные решают, что Крис должен притвориться иудеем, думая, что это очень просто. На помощь, правда, не бескорыстно, приходит его друг. Но не тут-то было. Все оказалось не так просто.
You have to take something on the menu and alter it beyond all recognition.
Change that appetizer salad to an entree. Substitute feta for gorgonzola, pecans instead of walnuts, and would you mind throwing a little salmon in there?
Ну и получилось ли у них обмануть родителей?
А вот этого я тебе не скажу, сам посмотри. А вообще, очень веселая комедия, не пожалеете.
Других премьер голливудских фильмов на этой неделе больше нет, но все же есть что посмотреть.
Мы не можем не рассказать вам о фильме, который стал фаворитом 66-го Каннского кинофестиваля.
Это картина «Жизнь Адель» французского режиссера тунисского происхождения Абдилати Факишиша. Фильм получил золотую пальмовую ветвь в конкурсной программе кинофестиваля.
Как и все девушки в 15 лет, Адель мечтает о вечной любви. Она знакомится с замечательным молодым человеком и влюбляется в него. Но почему-то ей начинают сниться сны с участием загадочной девушки с голубыми волосами, которую она случайно видела на улице.
О фильме писали много и восторженно. В частности, российский журналист Антон Долин написал в своей статье.
Однако, эта трехчасовая и смотрящаяся на едином дыхании, снятая почти полностью на крупных планах и сыгранная с безупречной откровенностью, выворачивающей душу наизнанку картина, прежде всего пронзительная, правдивая, универсальная анатомия любви столь сильных и свежих картин в Каннском конкурсе в этом году не было.
На этой сильной и свежей картине мы прощаемся с вами.
Но ненадолго. Увидимся через неделю.
Пока. Пока.
Завершает программу «Музыкальная страничка».
Всем привет! У микрофона с вами Ева Болдина. Текст и музыку для сегодняшнего подкаста «Голоса Америки» подготовил мой коллега Дуг Левайн. Как он отмечает, один из самых уважаемых музыкантов Нэшвилла, саксофонист и композитор Деннис Тейлор, всегда мечтал о собственном альбоме. Эта мечта сбылась с выпуском диска под названием «Steppin' Up». Но Деннис уже не услышал альбом своей жизни. По словам критиков, музыкальный мир потерял гиганта, когда от внезапного сердечного приступа в возрасте 56 лет в минувшем октябре скончался Деннис Тейлор. Он был на гастролях, и, как вспоминает пианист Кевин Маккендри, физическое состояние Тейлора вдруг резко ухудшилось. «Мы были уже в дороге после концерта в Техасе, и Деннис пожаловался на проблемы с желудком. Потом он сказал, что у него начала неметь рука», — вспоминает Кевин. «Мы поехали в больницу, он принял аспирин. Деннис тогда сказал, что ему уже намного лучше, но через 15 минут его не стало. Так внезапно». Деннис Тейлор начал играть на саксофоне еще ребенком. Он учился музыке и композиции в нескольких престижных музыкальных школах Бостона, потом преподавал импровизацию и, в конце концов, вошел в состав группы, основанной известным в США блюз-гитаристом Кларенсом Брауном. Деннис Тейлор также работал и с Эриком Клэптоном и U2, и после того, как познавался в Нэшвилле, сотрудничал с несколькими кантри-звездами. Как вспоминает жена Денниса, Карен Лейпцигер, альбом «Steppin' Up» самый дорогой для музыканта из того, что он хотел и успел сделать. Как она говорит, он всегда играл рядом. Ему нравилось быть рядом с солистом, не будучи самому таковым. Он никогда не хотел быть лидером группы, но у него было видение своего альбома. Этот диск и стал для него воплощением той мечты. Деннис совершил работу над ним и очень им гордился. В альбом вошли 14 композиций, среди которых в обработке песен Рэя Чарльза и Битлз. Мы завершим одну из них, битловской «And I Love Her», новое звучание которой невероятно теплое и бархатное, дал уже саксофон Денниса Тейлора. С вами была Ева Болдина, и до новых встреч!
И на этом мы прощаемся с вами. Всего хорошего. Будьте здоровы и благополучны.